Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 35 минут в Москве, друзья, в студии Марина Александрова. И я тут читаю, значит, вчера журнал, ну, один материал.
Журнал «Хочу все знать».
«Хочу все знать», один материал, и вдруг нахожу такую информацию, что профессий-то миллион на Земле. А ты знала, что еще есть такая профессия, как и называется, баниста?
Теперь знаю.
Да, Марин, я вообще никогда не знал.
А если кто-то не знает, давай расскажем,
что это за профессия. Тем более сегодня и повод-то есть. День рождения доллара вот этого вот самого того вот, который сейчас свои позиции-то
сдает.
Да. И радостно прям при этом, не знаю, или не радостно. Ну ладно, давай поговорим о профессии баниста. Друзья, кто это, что это и вообще с чем это едят, нам сегодня расскажет наш гость по видеосвязи. YouTube-канал «Говорит Москва», Макс и Марина.
Присоединяйтесь прямо сейчас.
Также и, ВКонтакте, и ВКонтакте и в Рутюбе. Да. Эксперт Союза банистов Роман Леонов. Роман, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Роман, ну расскажите нам, пожалуйста, что это за наука такая, банистика?
Ну, во-первых, маленькая ремарка, я бы не назвал банистику профессией.
Но это, да, хорошо, это не род занятий, скажем так. Просто у нас программа называется «Профессия», в которой, да, мы берем все занятые.
Банистика может быть и профессией, но для очень узкой группы людей, например, работников музеев. Для них банистика может быть профессией. Для всех остальных это, в общем-то, хобби. Достаточно интересное, достаточно многообразное. Вообще, банистика считается вспомогательной исторической дисциплиной, которая изучает бумажно-денежное обращение во всех его проявлениях. То есть разработка денежных знаков, их обращение, бытование, исследование.
Это получается исследование и изучение конкретно, ну вот, любой купюры, или это как она была изготовлена, из какой краски, какие водяные знаки.
Что наносили, да,
что
почему?
Наносили.
Да, это именно это, начиная от разработки дизайна денежных знаков, кончая их использованием в быту, так называемое бытование.
Но
как они ходили, когда ходили, в какие годы, частные денежные знаки, государственные денежные знаки, в каких территориях и так далее.
Насколько я помню и знаю из истории, что первые деньги появились в Китае или нет?
Да, в Китае.
В Китае. Нет,
бумажные деньги появились в Китае.
У вас есть такие экземпляры?
Таких денег, естественно, у меня нет. Я думаю, что если они есть, то где-то в музеях Китаев, и стоят они не 1 миллион долларов.
Угу. А банисты, они занимаются коллекционированием, да, купюр?
Банисты?
Да.
Да, занимаются, а как же?
Угу. Какие, вот, скажем так, коллекционеры российские, какой уровень у нас по отношению с другими банистами других стран? Мы на хорошем уровне находимся?
Да, мы находимся на достаточно хорошем уровне. Банистика достаточно развита в Российской Федерации и всегда была развита, в том числе и в Советском Союзе. Правда, были, конечно, определенные всплески и падения. Допустим, большой всплеск был в начале 20-х годов и в начале 30-х. Потому что в этот момент появилось много бумажных денежных знаков, так называемых региональных и частных, после гражданской войны. Это было непаханное поле, и народ кинулся изучать и собирать эти денежные знаки. Вот потом был всплеск где-то в 60-х годах, потом всплеск начался, в общем-то, в 90-х годах, который продолжается, в общем-то, и до сегодняшнего дня.
Угу. А есть какие-то купюры, за которыми банисты охотятся?
Редчайшие экземпляры.
Да. Есть, конечно, редчайшие экземпляры, за которыми банисты охотятся. Они существуют не только в российском сегменте, но существуют и в других странах. Вот, это, как правило, это банкноты, которые выпускались либо очень небольшим тиражом, либо выпускались, допустим, очень давно. Как, к примеру, ассигнации 75 рублей, ассигнация Екатерины II. Их на сегодняшний день сохранилось во всем мире порядка, там, по-моему, 4 штук. 2, по-моему, в Эрмитаже, одна в частной коллекции в Америке, одна еще где-то.
А сколько может стоить такая ассигнация?
Ой, это показывает, это может показать только аукцион.
Но начиная от...
Не российский. Начинаться, я думаю, она будет минимум с 1 миллиона долларов.
Ничего, 75 рублей времен Екатерины, а миллион долларов. Хорошо.
То есть, получается, слушай, чем старше купюра, да, тем она дороже? Или чем она реже, тем она дороже?
Не всегда. Это зависит от того, сколько их сохранилось на сегодняшний день. Допустим, французские банкноты Великой Французской революции, так называемые там ливры и так далее, они стоят копейки, потому что их сохранилось огромное количество. Они стоят там, ну, 1000 рублей, там, 1500 максимум.
Лишь потому, что их много сохранилось.
И много сохранилось.
Наш слушатель Ричи нам в телеграм-канале задает вопрос. Самые необычные денежные купюры, какие представлены сегодня вот в мире? Что вы знаете? Я не знаю, может быть, она какая-нибудь там с острова Пасхи или еще что-то.
Что-нибудь такое необычное изображено на какой-то,
да,
купюре.
Ну, вы знаете, как говорится, необычных купюр тоже достаточно много. Я не
знаю. А необычность, она в чем заключается, Роман? Объясните нам вот этот момент. Потому что для меня необычная, ну, я не знаю, там купюра в круглой формы. Вот для меня бы это было необычно. Или как у вас это?
Есть купюры вертикальной формы, есть купюры односторонние. Есть купюры, на которых рисунок, как вот на игральных картах, стоит вот так вот.
Роман показал одну ладонь к себе, тыльной, да, стороной, а другую от себя.
Как игральная карта, валет вот так и валет вот так.
А, понятно. Вы на радио не забывайте, что вас много слушают, они видят. Валет вверху, внизу и как бы зеркальное отражение. Понятно, понятно, как это. Как будто отражение сверху вниз. А есть какие... Давайте так. Самые как бы первые деньги – это Китай. В Россию когда пришли бы бумажные деньги?
В России пришли по Екатерине II именно в 1769 году.
Угу. И что на них было? Вот кто решает, что изображено должно быть?
Фактически был изображен только текст. Это была белая бумага, на которой был изображен текст с водяными знаками. И стояли живые подписи сенаторов Российской империи.
То есть на каждой купюре?
На каждой купюре были люди, подписывали ее вручную.
Да вы что, это ж сколько они сидели, подписывали-то?
Ну, вот так и сидели.
И какого номинала была эта купюра?
Номинал был, по-моему, если память не изменяет, 25 рублей, 50 рублей, 75 рублей. Вот 75 рублей самая редкая, потому что ее потом... А, 25 рублей самая редкая, потому что ее потом переделывали в 75.
Куда можно было в то время прийти с такими купюрами? Что можно было приобрести?
Да очень много. Поначалу они стоили достаточно больших денег. 75 рублей – это, в общем, была зарплата, грубо говоря, генерала, наверное, по тем временам.
За месяц?
Да.
Ну, просто иногда вот сейчас мы там приходим в какой-то магазин, у нас какая-нибудь крупная купюра, и нам говорили: «О, нет, мы там... помельче чем-то найдите, не можем разменять». Ну, например, да?
Обычные люди эти, да, купюры, естественно, не видали.
Понятно. А, ну, вот есть необычные люди, генералы.
В основном их использовали для, как говорится, внутренних крупных расчетов, чтобы не возить медь вазами. Серебро, потому что 75 рублей медью – это был целый мешок.
Тяжеловато.
Понятно. А, Роман, вот со временем появились монетные дворы, появились станки, где стали не вручную, чтобы уже писала Екатерина, там или сенаторы свои подписи ставили, а появились... Как придумывали дизайн, мне вот интересно. Кто придумывал этот дизайн и кто стал делать первые в мире подводные знаки, чтобы невозможно было эти купюры...
Водяные знаки стали делать примерно... лет за 100 до этого, когда в Европу пришла, даже за 200, когда в Европу пришла бумага, значит, народ для защиты всяких, так сказать, писем, как люди писали, расписки банковские, значит, для этого были придуманы водяные знаки. Первоначально это были достаточно простые знаки, типа так называемые верже. Это, как говорится, использовалась, в общем-то, бумажная сетка.
Угу.
На сетке отливается бумага, то сетка делалась из проволочек, перевязанные проволочками. И когда вы на просвет смотрели эту бумагу, то видели полосочки вертикальные и горизонтальные. Потом, сейчас я честно не помню фамилию товарища, это был француз. Он придумал на эти бумажные, на эти вот сеточки накладывать вырезанные, припаивать вырезанные фигурки, грубо говоря, или какие-то циферки. Вот. И когда вы начинали отливать бумагу, то, естественно, там, где припаяна эта циферка, толщина бумаги становилась меньше, и на просвет виделся водяной знак.
Мортон нас спрашивает, а почему в России не использовали купюры рубль, 2, 10 рублей, 25, как в СССР?
Почему? Их использовали, только начиная несколько с более позднего времени. Uh-huh. Значит, эти купюры использовались уже, допустим, где-то с середины 20-х годов 19 века.
Понятно.
Роман, по поводу, есть ли какая-то информация, в какое время стали подделывать купюры?
С самого начала, как появились бумажные.
Сразу 75.
Сразу же у людей зачесались руки, они их стали подделывать.
Угу. Наши деньги, наши купюры российские, по сравнению с деньгами других стран, на каком уровне считаются ли они, ну, я не знаю, как вы оцениваете, например, по красоте, по изнашиваемости, по качеству своему?
Значит, по, как говорится, по своему изготовлению и за защите от подделок, наши купюры одни из самых, в общем-то, на сегодняшний день защищенных.
Угу.
Не зря, как говорится, американцы перешли со своих долларов, так сказать, с черно-зеленой сеткой без водяных знаков в середине, в конце, точнее, 90-х годов, стали переходить на новые купюры многоцветные, с защитными лентами, с водяными знаками и так далее. Вот у нас это все имеет место быть, и водяные знаки, и защитные ленты, и металлографская печать, и орловская печать, и ирисная печать, все это есть.
Угу. Вы обещали нам что-то показать, что у вас есть необычного, интересного. Мы сейчас в YouTube-трансляции, друзья. Если хотите, заходите.
Присоединяйтесь и смотрите.
Да, Роман, что вы нам приготовили для...
Я могу показать, так сказать, на скидку, допустим, вот вы там спрашивали, что сегодня день доллара.
Да.
Вот, могу вам показать, как говорится, допустим, доллар 17-го года. 1917 года. Вот такая была большая бумажка.
Uh-huh.
Для сравнения, допустим, доллар, те же самые 2 доллара, но уже 95-го.
Ага, ого. А президент тот же изображен?
Президент изображен тот же, вот, но бумажка большая.
Да. Но та бумажка, которая 17-го года, она больше, да, она зеленее.
Она по качеству сильно отличается?
Да.
По качеству нет. Та же самая бумага, водяных mm-hmm. знаков нету.
А что можно, вы в курсе, что можно было купить за эти 2 доллара в 17-м году?
Вы знаете, я как-то банкнотами Соединенных Штатов, это не моя тема, вот, mm-hmm. поэтому... Но я думаю, что купить можно было очень много, потому что с тех пор инфляция шла даже не семимильными шагами в Соединенных Штатах, поэтому это как примерно на рубль при Александре Первом,
угу.
рубль сейчас. Вот примерно так же. Если там, допустим, в середине 90-х годов корова стоила в пределах 2 рублей, то сейчас на 2 рубля вы даже пакет молока не купите.
Ну, его, это понятно. Даже коробочку спичек невозможно будет купить.
Даже коробочку спичек, да.
А, Роман, есть ли какая-то информация, может быть, вы в курсе, а именно о том, насколько в те годы, вот когда, ну, взять хотя бы времена Екатерины, а, была ли инфляция вообще? Такое понятие, как инфляция?
Да, конечно, была, было понятие инфляции, оно тоже существовало всегда. И, допустим, в отношении народ в то время, учитывая то, что ходили не только бумажные, но еще и серебряные, медные, золотые монеты, вот, народ, как говорится, предпочитал металл ассигнациям. Вот, поэтому к концу, когда екатерининские ассигнации уже стали изымать из обращения, это где-то начало 800-х годов, то курс ассигнаций на серебро составлял, по-моему, 28 копеек.
Так.
Вот инфляция.
Угу, понятно. А инфляция, может быть, тоже есть такая информация у вас, была больше в каких странах? Например, Россия, Америка, Европа. И вообще, можно ли говорить, что она разная, инфляция в разных странах?
Ну, она, конечно, разная. И бывали периоды, когда инфляция составляла миллионы и миллиарды процентов. Это, допустим, Германия начала 20-х годов, Венгрия 45-46 год, когда существовали там деньги в Венгрии, например, несколько там биллионов пенга. Вот такого же размера, как 2 доллара, на который написано, допустим, там 100 биллионов пинго. Это вообще запредельная сумма. Допустим, Зимбабве, где была самая большая бумажка, 100 триллионов долларов.
Это было все из-за инфляции.
Я сейчас читаю историю про банкноты. И такая тема, как самая большая по размеру банкнота.
А
в декабре 2017 года Малайзия решила отпраздновать юбилей независимости, напечатав банкноту в 600 рингитов, которая оказалась еще масштабнее 22 на 37 сантиметров.
Да, есть такая.
То есть она ею пользовались?
Или просто к празднику выпустили?
Или да, это сувениры.
Это была юбилейная банкнота. Но большие деньги выпускали в свое время достаточно часто. Вот вам, допустим, 500 рублей царская и Российской империи, вот, у нее размер, ну, где-то 15 на 30.
Друзья, посмотрите в нашем стриме, очень красиво.
А изображены это Петр Первый, насколько я вижу.
Да.
Вот 100 рублей с изображением Екатерины Второй.
А на банкноте номиналом, извините, пожалуйста, Роман, 500 рублей, изображен Петр Первый, а рядом с ним кто сейчас? Не сейчас, а там.
Рядом с ним это аллегорическое изображение России.
Понятно.
А это сколько рублей, Екатерина?
100 рублей.
А, 100 рублей.
100 рублей.
А что было под названием Катенька или...
Вот Катенька, это как раз и есть Катенька.
100 рублей, да?
А Петр сколько называл, как назывался?
Петруша. Но Петр, это было очень запредельное... Сумма для, как говорится, обычного обывателя, она менялась, допустим, вот тут меняется, что 1 рубль содержит 17 долей чистого золота. То есть 500 рублей можно было обменять на, грубо говоря, 180 грамм чистого золота. Вот это была бумажка.
Роман, а еще у вас есть какие-то купюры там, может быть, приготовленные для нас?
Ну вот вам, показать, вот, да? Пожалуйста, самая купюра... Значит, 5000 рублей, выпущенные временным правительством.
Точнее, она какого-то фиолетового цвета, да, друзья?
Нет, она синяя. Это выпущено не временным правительством, это на клише временного правительства выпустил уже РСФСР. На ней стоит подпись народного комиссара финансов товарища Пятакова.
А куда влезет эта купюра? Ее вот сложишь даже, и то в кошелек такой.
Складывали в 4 раза и так далее. Эта купюра оригинальна еще тем, значит, что на ней, вот здесь посерединке, изображена свастика.
Ого, ее не видно, правда, вот так вот, мы не видим.
Если ее ближе поднести, я вам поднесу.
Давайте.
А, вот видно, так и что, а зачем она-то, как она оказалась? А, ну это какого года?
18-го.
Она еще не была запрещена.
Ну, вообще свастика не запрещена по большому счету и сейчас.
Ну нет, я бы не сказал. Ее изображение на территории России не приветствуется. Это запрещено.
Что не приветствуется. На самом деле она не запрещена, потому что это индийский символ, который рассказывает, который, как говорится, показывает возрождение, продолжение жизни и так далее. И, кстати, в Красной армии свастика в 20-е годы применялась очень достаточно интенсивно, допустим, в кавалерийских частях, тувинских, бурятских.
Понятно. Роман, у нас просто остается буквально 4 минуты. Про свастику в другой программе поговорим. Я хотел вот о чем выяснить, узнать. А доллар, он же появился позже рубля и других валют? Других денежных знаков?
Конечно, позже.
Позже. По какой... Вы можете объяснить, вот каким образом вдруг доллар в истории денег, в истории планеты нашей становится, как это называется, господи, ну, им можно расплачиваться между странами, вот когда это случилось?
Все очень просто. Значит, изначально до Первой мировой войны мировой валютой являлся фунт стерлингов.
Угу.
После Первой мировой войны, значит, как страны, в том числе Англия, Франция, Россия, оплачивали свои заказы, военные заказы в Соединенных Штатах золотом. И огромный золотой запас создался в Соединенных Штатах. Дальше началась Вторая мировая война. Все повторилось по новой. Значит, все те же самые страны, Великобритания, и Россия, и Советский Союз оплачивали свои поставки золотом. И после этого в 1944 году, значит, было достигнуто так называемое Бреттон-Вудское соглашение. Кстати, при участии Советского Союза тоже.
Угу.
Где, значит, рассматривались сначала две валюты: фунт стерлингов и доллар. Но доллар, как говорится, победил. И с тех пор, до 1975 года, он был мировой резервной валютой, которая менялась на
золото.
Роман, вопрос от нас, нашего слушателя. А стоит ли хранить советские купюры? Будут ли они иметь какую-то ценность через какое-то время?
Вы знаете, все купюры, в том числе и советские, имеют определенную ценность. Вот, если их было выпущено если их сохранилось достаточно мало, они стоят достаточно дорого. Вот, если их сохранилось много, как, допустим, рублей 91-го года, то они стоят копейки. Ну, в пределах 10 рублей.
За советские, взять вот эти наши прожитые советские годы, какая купюра сейчас, ну, является, считается очень дорогой и очень ценной?
Дорогой считается купюра выпуска 95-го года 500 тысяч рублей. 95-го года. Она была выпущена в обращение в сентябре месяце, в конце сентября 97-го года, а с января 98-го ее уже изъяли, потому что была проведена деноминация и выпущены 500 рублей. Стоила она по тем временам $85, поэтому народ от них, естественно, менял их.
А на сейчас?
Нормальные купюры. Сейчас эта бумажка стоит от 20 до 75 тысяч рублей, в зависимости от ее состояния.
Угу.
Так, друзья, срочно поискали себя.
Ищем у бабушек, да, в кошелечках.
Купюры 500 тысяч, да.
То есть в состоянии муха не сидела, она стоит 75 тысяч рублей.
Угу. Прекрасно.
Существует еще группа банкнот, которые собирают коллекционеры, и которые тоже стоят очень хороших денег. Например, вот такая. Это современные 500 рублей.
Но?
В чем подвох?
Внимательно посмотрите.
У нас задержка небольшая идет. Так, я что там? Она порвана, что ли, или что?
Нет, она не порвана, она просто неправильно обрезана. И это
брак. А, она неправильно обрезана, понятно.
Осталось цветовое поле понтонных цветов.
Вот она тоже... Понятно, уникально. Роман, спасибо огромное. У нас время на исходе. Я повторю, эксперт Союза банистов Роман Леонов был у нас в эфире. Вот, друзья, мы узнали о таком интересном занятии, как банистика. Роман, спасибо большое, удачи.
Спасибо.
Да, хороших выходных. Марина Александрова.
Марк Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока, друзья.